Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене церкви. И в прошлой части программы мы услышали об одном из центральных моментов в церковной жизни – о таинствах, об этой реальной, прямой, непосредственной, близкой встрече человека с Богом. Все таинства церкви незаменимы и исключительны, но, быть может, одно из них занимает особое место хотя бы в силу той частотности и регулярности, с которыми верующие к этому таинству приступают. Таинство Евхаристии или таинство причастия, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христовы. О внутреннем смысле этого таинства и о его исключительной значимости для жизни не просто церкви в целом, но каждого конкретного человека в отдельности размышляет известнейший богослов и пастор XX века, протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «За жизнь мира».
В мире сем Христос был отвергнут. Он был совершенным явлением жизни, какой замыслил ее Бог. В нем была собрана воедино раздробленная жизнь мира, но мир отверг и убил его. И в этом убийстве умер сам, ибо потерял последнюю возможность стать тем, чем сотворил его Бог, то есть раем. И хотя люди продолжают верить в прогресс, в возможность бесконечного улучшения жизни, во всевозможные строительства, отвержение миром Христа означало конец его. Зачастую, однако, создается впечатление, будто христианство проповедует, что стоит людям захотеть сделать усилия, и крест и распятие упразднятся сами собою. Христиане легко забывают, что вера их есть прежде всего стояние у креста. Да, конечно, в христианскую миссию входит забота о мире, о справедливости и о благополучии, человечности и так далее. Но остается и то, что он никогда не станет таким, каким замыслил, сотворил и даровал его человеку Бог. Не Христос осудил мир, а мир сам себя осудил, когда он пригвоздил ко кресту того, кто есть подлинное «Я» мира. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал» — Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 10. Если серьезно вдуматься в смысл этих слов, то ясным становится, что как христиане, и поскольку мы христиане, мы прежде всего являемся свидетелями конца, конца всякой естественной радости, конца удовлетворения миром и собою, конца самой жизни как разумной и разумно организованной погони за счастьем. Чтобы осознать все это, христианству вовсе не нужно было дожидаться современных адептов экзистенциализма с их рассуждениями о тоске, отчаянии и абсурде. Мы и без них знаем, что смерть и время царят на земле. И пусть за всю свою долгую историю христиане слишком часто забывали о кресте, мы знаем, что в мире, где умер Христос, естественной жизни пришел конец. А вместе с тем, с самого своего появления, христианство было благовестием радости, единственной возможной радости в мире сем. Если после креста невозможной стала радость естественная, то в глубине этой невозможности, на самом дне этой тьмы, христианство возвестило и даровало новую радость, и ею превратило конец в начало. Без этой радости христианства нет. Только ею церковь победила мир, и потому, когда христиане теряют ее, церковь теряет и мир, в который она послана. Из всех обвинений христианства самое страшное принадлежит Ницше, сказавшему о христианах, что они безрадостны. Поэтому забудем на время академические споры о церкви, об ее миссии и о методах ее миссии, ибо рассуждения такого рода осмысленны только в контексте той великой радости, из которой все в христианстве черпает свои смыслы и силу. «Я возвещаю вам радость великую, которая будет всем людям» — Евангелие от Луки, глава 2, стих 10. Этими словами открывается Евангелие, а завершается: «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великую» — Евангелие от Луки, глава 24, стих 52. И мы должны снова обрести ее, эту радость великую, прежде чем обсуждать программы и стратегию миссии. Радость эта, однако, не поддается ни анализу, ни определениям. В радость входят. «Войди в радость Господина своего» — Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. И у нас нет иного средства войти в эту радость, кроме того священного действия, которое с самого начала Церкви было для нее как источником, так и исполнением радости, поистине самим таинством радости. Священнодействие — это Евхаристия, божественная литургия. В наши дни литургия, литургическая жизнь воспринимается самими христианами по-разному, в зависимости от тех двух пониманий места и служения Церкви в мире сем, о которых мы говорили выше. Для одних литургия, богослужение представляется наиважнейшей, если не единственной деятельностью Церкви, ее основной религиозной функцией. Другие, главным образом западные христиане, видят в ней своего рода бегство из мира, духовно-эстетическое отключение от подлинных задач Церкви и ее служения людям. В наши дни существует таким образом литургическое и нелитургическое восприятие христианства и Церкви. На деле спор этот и разделение христианского сознания укоренен в одной ошибке, которую я определяю при помощи парадокса. Ошибка эта состоит в литургическом понимании литургии, да и самой Церкви. Это понимание низводит литургию в категорию культа, в категорию сакрального, самой своей сакральностью, противопоставляющего себя жизни, миру, мысли и так далее. Не таково, однако, изначальное значение греческого слова «литургия». Оно означает прежде всего общее действие, посредством которого группа людей исполняет свое призвание, осуществляет свое назначение, становится орудием Божиим для исполнения Его воли. Так, например, в Ветхом Завете литургия избранного народа состояла в приуготовлении пришествия в мир Мессии, Спасителя. Этим приуготовлением древний Израиль претворял себя в народ Божий, а свою жизнь в исполнение воли Божией, в домостроительство спасения мира. В этой перспективе сама Церковь и есть литургия, ибо она призвана действовать в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и об Его Царстве, быть носительницей и раздаятельницей той радости великой, о которой мы только что говорили, и в возвещении о даровании которой и состоит ее дело в мире сем. Наше понимание и восприятие евхаристической литургии, средоточие всей жизни Церкви, не должно ограничиваться одними литургическими категориями. Подобно тому, как христианство можно и должно рассматривать как конец религии, так и христианскую литургию надо воспринимать как конец культа, религиозного священного действия, изолированного от жизни и противопоставленного ей.
Это была аудиоверсия книги протопресвитера Александра Шмемана «За жизнь мира». И теперь, наверное, время сказать уже не о природе церкви, а о живом опыте церковной жизни. О личном опыте человека, для которого церковь была всем. Парадоксально, но иногда самые нужные, самые пронзительные слова церкви исходят не от священнослужителя, а от мирянина. Таким автором был богослов и публицист Сергей Фудель. Сын священника, сам пострадавший за веру в советские годы, прошедший ссылку и лагерь, он всю жизнь писал о церкви и тем самым говорил о любви. У Фуделя есть книга под названием «У стен церкви». В нашей сегодняшней программе можно было бы слушать любой ее фрагмент. Все попадает в тему. Мы послушаем самое начало этой книги, отрывок, где есть место и личным воспоминаниям, и философским обобщениям. Итак, Сергей Фудель, фрагмент аудиоверсии книги «У стен церкви».
Совсем особенное чувство нетленной жизни испытывает человек, когда сознает себя стоящим около действительной святости церкви. Это длится недолго, и человек в эти минуты еще не знает, наверное, находится ли он сам в этой святости, то есть в святой церкви, но на какой-то блаженный миг чувствует, что стоит около ее пречистых стен. Ибо наше бытие в церкви — это не право наше, а всегда чудо и нечаянная радость. Церковь есть тайна преодоления одиночества. Это преодоление должно ощущаться совершенно реально. Так что, когда ты стоишь в храме, ты тогда только истинно подходишь к стенам Церкви Божией, когда луч любви робко, но и внятно начал растапливать лед одиночества, и ты уже не замечаешь того, что только что воздвигала вокруг тебя колючую проволоку. Ни неверия священника, воображаемого тобою, только или действительного, ни злости уставных старух, ни дикарского любопытства двух случайно зашедших парней, ни коммерческих переговоров за свечным ящиком. Через все это ты идешь к слепой душе людей, к человеку, который, может быть, через минуты услышит лучше, чем ты, яснее, чем ты, голос человека и Бога, и Иисуса Христа. Ощущение церкви как общечеловеческой реальности дается иногда совершенно неожиданно. Я еду в метро, стою и вижу. Сидящая женщина держит на руках девочку лет двух. А она через спину матери и вне ее видения тянется крошечной рукой в синей вышитой рукавичке к тормозному рычагу. Вот-вот и дотянется. И тут же я заметил, что вместе со мною на все это глядит мой сосед, еще молодой, хорошо одетый обычный москвич. Наши взгляды встретились, и вдруг мы оба радостно улыбнулись. Нас охватило обоих единое чувство общечеловеческого чистейшего сокровища, спрятанного в синей рукавичке. За рычагом какие-то чужие силы, какой-то холод познания добра и зла, а здесь тепло и непостижимая, себя не сознающая, безгрешная власть детской души. Мы с этим человеком улыбнулись друг другу не как чужие, но как люди единого и тоже на миг теплого и чистого сердца. А это и есть церковь. Старец-архимандрит Серафим Битюгов провел в затворе не в монастыре, а в миру примерно 12 лет. Главным образом в Загорске, где и умер 19 февраля 1942 года. В затвор он ушел на послушание. Он был в Дивееве у блаженной Марии Ивановны. Рассказывал ей о своей работе на приходе в церкви Кира и Иоанна в Москве. Работе, очень его вдохновлявшей. Она его прервала и говорит: «Иди в затвор». Он удивился и стал возражать. Она опять ему говорит: «Иди в затвор». Он еще раз попытался привести какие-то разумные доводы против такого решения, но она в третий раз сказала ему то же самое. И тогда, рассказывал он мне, я ей сказал: благословите, матушка. В затворе он пробыл до самой своей смерти. Так простая, так сказать, женщина, не имевшая никаких иерархических прав, имевшая только личную святость, решила судьбу архимандрита. Обычные нормы отношений, наблюдаемые на поверхности церкви, как-то изменяются на ее глубине. Епископы, духовные дети простого иеромонаха отца Алексея Засимовского, помню, кланялись ему в ноги при свидании. У праведников иные законы. Старец Серафим рассказывал мне как-то еще один случай из его практики, говорящий о том же. Главным по сану в его храме был одно время епископ. Однажды возник спор по важному духовному вопросу. С мнением отца Серафима епископ был не согласен, и отец Серафим находился в большом смущении, не зная, как поступить. Это продолжалось до тех пор, пока это его мнение не подтвердил отец Нектарий Оптинский. И тогда отец Серафим, как настоятель, поступил вопреки мнению епископа. Слово простого оптинского иеромонаха решило вопрос. В иерархическом культе Рима это было бы немыслимо. Помню серебро длинных волос на плечах отца Серафима, а сам он в синей толстовке и брюках, без подрясника, и этим нарядом смущается, а может быть, испытывает меня. «Вот вы так снисходительно, — говорит он, — не обращайте внимания на мой костюм». «Батюшка, — восклицаю я, — совершенно искренне, — какое же это может иметь значение?» Он молчит. Но я вижу, что он доволен, значит, нет преград между его теплой заботой о моей жизни и мной. Ничто внешнее этому не мешает. Около тепла святой души тает лед сердца. Мне трудно в каком-то смысле быть рядом со старцем, и в то же время около него я снова точно в материнском лоне. Может быть, и в лоне младенца не всегда чувствует себя уютно. Бесконечно человеческой заботы о всяком, кто к нему подходит или кто нуждается в духовной помощи, в сочетании уже с нечеловеческой, но сверхъестественной силой иного духовного зрения, вот как можно было бы приблизительно определить обаяние всякого истинного старца. Помню, я переписывал одно его письмо какой-то духовной дочери по его поручению, и оно начиналось так: «Чадо мое, любимое». Вот он стоит в подряснике, опоясанный кожаным поясом, в полумантии, со всеми нами на молитве. Иногда крестит кого-то в пространстве перед собой, какого-то отсутствующего своего духовного ребенка. Иногда останавливает чтеца и начинает читать сам. Но на середине псалма или молитвы вдруг замолкает, так глубоко вздыхая, что дыхание наполняет комнату. И мы молчим и ждем, зная, что его молитва именно сейчас не молчит, но кричит к Богу. Или бывало так, он начинал читать молитву обычным голосом, размеренно, уставно. Но вдруг голос срывался, делался напряженным, глаза наполнялись слезами, и так продолжалось иногда несколько минут. Обычная для нас колея уставного молитвенного строя при нем иногда явно нарушалась. С ним нам могло быть, так сказать, неудобно молиться. Так же неудобно, как не умеющим плавать, идти за умеющим в глубокую воду. Отец Владимир Криволуцкий однажды выразил ему свое смущение и осуждение. Он промолчал и не изменился. Я думаю, что еще в большем неудобстве мы бы почувствовали себя на апостольском богослужении, когда простые миряне получали откровения, говорили на незнакомых языках и пророчествовали. Для нас такое богослужение только предмет исторического интереса. а для святых оно, очевидно, есть реальная возможность. Отец Серафим с большим уважением относился к уставу, считал, что нарушение его по дерзости или небрежности гибельно. «Вне устава, — как-то сказал он мне, — когти дьявола». Но сам в своем служении фактически входил в какую-то иную эпоху церкви, которая во многом будет походить на первохристианскую.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «У стен церкви». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предание.ру», «Азбука.ру» и «Фома.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».